Итак, о жизни в зоне. Очень хотелось бы, чтобы этими воспоминаниями пробудить в нас сочувствие, соучастие к погибающим людям, чтобы в нас появилось сострадание и горячие молитвы за них, и больше желания быть для них, и не только для них, живыми свидетелями, может, с последним предупреждающим знаком на скользком склоне, по которому они со страшной быстротой несутся в вечную погибель. О, сострадание, как его нам не достает! Для большинства из нас люди за решеткой – это люди опасные и коварные, которые без всякого повода могут зарезать, убить, побить. Фактически оно не так. Во-первых, в неволе попадают, я хочу подчеркнуть, попадают в кавычках, люди с волей. А другой, такой же, как этот, иногда хуже, не попадает, а ходит рядом с нами и едет в автобусе, и мило улыбается. Может, иногда уступает место, и мы думаем, вот какой вежливый и воспитанный человек. А вот его друг был такой же, как он. Вместе были на гулянке. Вместе пили, вместе шли домой. Навстречу другой, нахальнее, задел плечом, нагрубил еще. Друзья решили разобраться, и пришлось применить силу, чтобы поправить недостаток в воспитании прохожего. Тот написал заявление в милицию и запомнил только одного. Того поймали и посадили, друг на воле. Или вместе торгуют, ревизия, недостача. Виновата слабая сторона, не умеющая защищаться или откупиться. Она попадает. Другой ехал на машине, авария, срок. Третий застал жену с мужчиной. Ревность делает безумным, и он сильно избивает или убивает жену или мужчину, или обоих, минимум 10 лет сроку. И таковых много. Один ворует много на воле, а другой мало, но попался. Есть, конечно, и такие, но реже, которые с испорченной психологией и мышлением. По пустякам он готов в приступе гнева убить. Его не заставишь работать, безучастный и жестокий. Но их меньше. И все они достойны сожаления. Все они очень ждут конца срока. Все переживают и мучаются. Все живой душой, нуждающиеся во спасении. И только искренняя любовь к ним и живое слово может растопить их сердца. И если кого-то Господь посылает в узы, или в армию, или в командировку, или еще куда, в общем, отрывает нас от тепло насиженных мест и домов, не надо огорчаться. Господь знает, что делает. И Он очень хорошо делает. Очень отрадно, когда мы, христиане, можем принимать это как небесный вестник, приносящий нам благословение Божье. Самые ценные благословения, неспосылаемые нам, обыкновенно являются плодом перенесения горя и страданий. С братом Рудольфом Давидовичем мы оказались в разных отрядах. Это, естественно, не было случайностью. Очень бы сердце желало после всего пережитого общения, но возможность была очень скудная. Нам запрещали встречаться, но мы все-таки рисковали. Когда я пришел, брат был дневальным по отряду, и я по воскресеньям, когда все уходили в кино и замки и ворот открывали, бежал к брату. В его каморке мы несколько раз смогли иметь сладостные общения с Богом и друг с другом, беседовали, делились тем, что знали о воле. В это время у брата умер отец в Америке. Братья его смогли быть там еще до смерти, во время болезни его, а он увидится с отцом лишь у ног Христа. Мы рассматривали открытки, фотографии, делились радостями и горем, и как сладостны были общения. Мало, ах, как мало мы ценим эти общения на воле. Братьев, сестер, услышать слово, хор, музыку, вместе помолиться, сколько здесь сил, огня, благословений. Но здесь, в заточении, испытывается то, что мы имеем, чему научились, чего достигли в Господе. С изолятора я был очень голоден, и брат ухитрился давать мне свою дополнительную кашу с молоком в столовой. Также дал мне много из одежды, электробритву, чему я был очень рад, и этой радостью как не поделиться с ближним. Я упомянул об этом в письме домой. И тут через дня 3-5 после этого брата переводят в другой отряд на тяжелую работу. Начальница отряда его очень жалела об этом. Но что делать, таково указание сверху. И тут при работе, ибо было скользко, брат уронил себе на ногу тяжелое железо и сильно разбил себе большой палец. Вечером я пришел к нему в отряд. Кость была переломана, рана открытая на ступне, кровоточила, но в больницу не клали. Как быть со столовой и туалетом? Нужна палка, на которую опираться. Я обещал поискать. На следующий день я попросил Андрея, о нем расскажу после. «Пойдем сходим к РД». Мы пошли. И только мы сели поговорить, как нас уже сдали. Приходит мой начальник отряда и мой оперативник, который был на суде, и к нам в комнату. Почему здесь? Нас тут же записали и сказали написать объяснительную. Никакие объяснения не помогли. После я узнал, что они очень желали нас застать, не посчитали за низость и перелезли через высокий забор, ибо ворота были закрыты, чтобы попасть в отряд. Нас двоих лишили свидания очередного, и меня, и брата. А Андрею ничего, он ведь общественник. Правда, потом отоварки лишили, чтобы замазать вопиющую несправедливость. Ну, меня наказали, можно еще объяснить. Был в чужом отряде, но брата за что? Пострадал на производстве, лежит у себя в постели со сломанной и окровавленной ногой. К нему пришли посетить его, и его же наказывают. А как мы ждали свидания? Сердце просто рвалось к своим детишкам, к жене. Уже полгода не виделись, сына младшего вообще еще не видел, а ему было уже 4 месяца. Все надежды рухнули разом. Я готов был кричать от душевной боли, но Господа ведь мы имеем. До этого в зоне был объявлен карантин, то есть свиданий не давали. А тут, как нас полишали свиданий, карантин был тут же снят. Думаю, что пояснение излишне. Один человек, который уже 10 лет отбывал срок в другой зоне, я его знал, а затем немного времени побывал в 41-й зоне, где были мы, сказал: «За 10 лет я пережил меньше, чем за эти 3 месяца здесь. Я даже посидел». Режим содержания необыкновенно строг. Если сел на койку – нарушение. Если не разулся – нарушение. Если в шапках на улице – нарушение. Если в тумбочке что-то лишнее – нарушение. Если не застегнута одна пуговица, если пошел куда-то без строя, если койка не идеально заправлена – если не завязал шапку – нарушение. Если ты не можешь выполнять норму, ломается сверло, не работает станок – на карандаш. Иногда совсем не от тебя зависящая причина – остаешься виноват. А несколько нарушений там уже оформляет в ШИЗО. И чтобы доказать свою невиновность, выйти из ШИЗО, люди перерезают себе вены на ногах и руках, рискуя умереть. А за мертвого все-таки администрация как-то в ответе, в случае, если побеспокоятся родные и близкие. Глотают домино целой партии, ручку от ложки, заточенные куски проволоки и гвозди, чтобы их увезли на операцию. А уж из больницы, может, кто-то услышит их голос. Объявляют голодовку, то есть не принимают вообще пищу до 7, 14, 30 дней. На 5-е, иногда на 10-е сутки, чтобы они не умерли, врачи начинают искусственно кормить жидкой кашицей. Это столько, чтобы человек не умер, но ходить такой человек не может уже после 15 суток голодовки. Огромное мужество надо, чтобы сделать такое, но эти бедные люди идут на это, ища какой-нибудь выход из безвыходного положения. Мы свою скорбь приносим Богу, и Он облегчает нашу ношу даже тогда, когда нам кажется положение самым невыносимым. А им куда идти? Кому? Их никто не станет слушать, только еще скажут: «Сдыхаешь?» Ну и сдыхаем. А они в знак протеста режут себе живот, иногда так, что вываливаются кишки. Другие забивают себе в живот острый предмет, заточенное железо или в грудь. Многое из того мне приходилось видеть. Как не сострадать этим бедным людям, находящимся между двумя тисками – силы администрации и силы дьявола? Теперь об Андрее. Он был немцем из нашего отряда, моего. Встретил меня сразу очень участливо, освободил мне место около себя. Делился последней конфетой со мной, был понимающим и близким, и в то же время был предателем. Конечно, я был осторожен в разговорах с ним, но оттолкнуть его от себя никак не находил причины. Мы вместе ели, у нас многое было вместе. Я почти все время был у него на глазах. Он даже спорил с другими в защиту за меня и был готов кинуться в драку за меня. Мне давал советы: ты, мол, меньше водись с ними и не говори с ними, а то сам попадешься. Некоторое время, первое, я не находил в себе силы молиться открыто на камнях, и это не давало мне покоя. Посоветовался с Андреем. Он не воспрепятствовал тому, чтобы я открыто молился. Он даже поставил лист фанеры около меня, чтобы загородить меня во время молитвы. С тех пор я молился на коленях, как и дома, как и всегда. И это давало покой душе моей. Как-то видел меня просто стоящим там оперативник. Спросил у бригадира, почему я здесь стою. Бригадир сказал: он у них подсобником работает. Немедленно поставить его за станок, чтоб постоянно был занят, сказал оперативник. За станком я не мог работать, так как у меня болели ноги. Стоять более получаса на месте для меня было мучением. А тут целую смену стоять, да еще, если не выполнишь норму. Было очень строго насчет этого. Ходили специальные группы, и они записывали. Каждый должен все время быть у своего рабочего места и быть именно в работе. Надо тебе, и хоть сильно надо, куда-то сходить, что-то принести, у кого-то что-то спросить. Это большой риск. Только я однажды сходила в другой цех и оказался наказанным, лишили отоварки. Я уже полгода работал на заводе, но были места, где я вообще еще не был, а завод небольшой. А дело было так. Хотели мне братья помочь. Передали через одного мастера знакомого 30 рублей и носки. Мастер очень осторожно передал нам, рискуя быть уволенным. И говорит мне: «Пиши ответ». Я написал братьям: «Нам нужны лишь ваши искренние молитвы и соучастие с семьям. Нам ничего нельзя передавать, ибо пользоваться не сможем». И понес записку мастеру. До этого быстро отдал деньги одному человеку. «Пользуйся, мне не надо». Деньги в зоне – запрещенный предмет, и за одну нашедшую пятерку одного человека посадили при мне на 6 месяцев в камеру. Я успел записку отдать мастеру. По пути назад идет мне навстречу тот оперативник, Саша, бывший на суде у меня. «Где ты был? Что делал?» «Я вам не могу сказать», — сказал я. Долго он допытывался и ушел. Меня лишили отоварки на месяц. После распоряжения оперативника о том, чтобы меня поставили за станок, я обратился к Андрею. Может, они меня возьмут в свою бригаду, потому что прежний бригадир не мог меня оставить на прежней работе, хоть и уважал меня и жалел. Меня взяли на покраску, взяли из-за моего крепкого телосложения. Взяли на самую тяжелую работу – снимать с конвейера все детали, всю продукцию всего завода, связывать ее аккуратно проволокой, партиями, иногда и цепляя крючок крана, чтобы он загрузил в вагон. Детали, плуги, плоскорезы в разобранном виде висели на движущейся цепи по цехам, шли медленно на покраску, а оттуда уже к нам на площадку. Самые тяжелые детали, рамы, снимали шейлером, остальные вручную, и откатывали, относили дальше. Работа была действительно тяжелая. До 32 тонн железа приходилось снимать и носить на себе до 50 метров в день. И еще много другой работы. Работа была в движении. Кровь не застаивалась в расширенных сосудах ног, и ногам было легче. Тело вначале болело, затем привыкло. Редко кто выдерживал со мной напарником, работало нас там двое. В столовой замполит как-то подходит ко мне: «Ну как, хлеба хватает?» А давали на обед 4 кусочка. «Да не всегда», — сказал я. Он с издевкой это сказал и добавил: «Да такому здоровому, конечно». Я ответил: «У меня ведь и работа соответствующая. Грязный в масле и краске, но в душе с радостью в Господе».